Глава четвертая. А на другой день Тарас Бульба уже совещался с новым кошевым. Как поднять запорожцев на какое-нибудь дело? Кошевой был умный и хитрый казак. Знал вдоль и поперек запорожцев. И сначала сказал: «Не можно клятвы приступить, никак не можно!» А потом, помолчавши, прибавил: «Ничего, можно. Клятвы мы не приступим, а так кое-что придумаем. Пусть только соберется народ, да не то чтобы по моему приказу, а просто своей охотою. Вы уж знаете, как это сделать. А мы с старшинами тотчас и прибежим на площадь, будто бы ничего не знаем». Не прошло часу после их разговора, как уже грянули в литавры. Нашлись вдруг и хмельные, и неразумные казаки. Миллион казацких шапок высыпал вдруг на площадь. Поднялся говор. Кто? Зачем? Из-за какого дела пробили сбор? Никто не отвечал. Наконец, в том и другом углу стало раздаваться: «Вот пропадает даром казацкая сила! Нет войны! Вот старшины забайбачились наповал, позаплыли жиром очи! Нет, видно, правды на свете!» Другие казаки слушали сначала, а потом и сами стали говорить: «А и вправду! Нет никакой правды на свете!» Старшины казались изумленными от таких речей. Наконец кошевой вышел вперед и сказал: «Позвольте, панове запорожцы, речь держать». «Держи». «Вот, в рассуждении того теперь идет речь, панове. Добродейство, да вы, может быть, и сами лучше это знаете, что многие запорожцы позадолжались в шинки жидам и своим братьям столько, что ни один черт теперь и веры не имет». Потом опять в рассуждении того пойдет речь, что есть много таких хлопцев, которые еще и в глаза не видали, что такое война. Тогда, как молодому человеку, и сами знаете, панове, без войны не можно пробыть. Какой и запорожец из него, если еще он ни разу не бил бусурмена?» «Он хорошо говорит», — подумал Бульба. «Не думайте, панове, чтобы я, впрочем, говорил это для того, чтобы нарушить мир. Сохрани Бог. Я только так это говорю. При том же, у нас храм Божий, грех сказать, что такое. Вот сколько уж лет, как по милости Божией стоит сечь, а до сих пор не то уже, чтобы снаружи церковь, но даже образа без всякого убранства. Хотя бы серебряную ризу кто догадался им выковать. Они только то и получили, что отказали в духовной и ныне казаки. Да и даяние их было бедное, потому что почти все пропили еще при жизни своей. Так я все веду речь эту не к тому, чтобы начать войну с бусурменами. Мы их обещали султану мир, и нам бы великий был грех, потому что мы клялись по закону нашему». «Что ж он путает такое?» — сказал про себя Бульба. «Да, так видите, панове, что войны не можно начать. Рыцарская честь не велит. А по своему бедному разуму, вот что я думаю: пустить с челнами одних молодых. Пусть немного пошарпают берега Натолии. Как думаете, панове?» «Веди, веди всех!» — закричала со всех сторон толпа. «За веру! Мы готовы положить головы!» Кошевой испугался. Он ничуть не хотел подымать всего Запорожья. Разорвать мир, ему казалось, в этом случае делом неправым. «Позвольте, панове, еще одну речь держать!» «Довольно!» — кричали запорожцы. «Лучше не скажешь!» «Когда так, то пусть будет так. Я слуга вашей воли. Уж дело известное, и по Писанию известно, что глаз народа — глаз Божий. Уж умнее того нельзя выдумать, что весь народ выдумал. Только вот что. Вам известно, панове, что султан не оставит безнаказанно то удовольствие, которым потешатся молодцы. А мы тем временем были бы наготове, и силы у нас были бы свежие, и никого б не побоялись. А во время отлучки и татарва может напасть. Они, турецкие собаки, в глаза не кинутся и к хозяину на дом не посмеют прийти, а сзади укусят за пяты, да и больно укусят. Да если уж пошло на то, чтобы говорить правду, у нас и челнов нет столько в запасе, да и пороху не намолото в таком количестве, чтобы можно было всем отправиться. А я, пожалуй, я рад, я слуга вашей воли». Хитрый атаман замолчал. Кучи начали переговариваться. Куриные атаманы совещаться. Пьяных, к счастью, было немного, и потому решились послушаться благоразумного совета. В тот же час отправились несколько человек на противоположный берег Днепра, в войсковую скарбницу, где в неприступных тайниках под водой и в камышах скрывалась восковая казна и часть добытых у неприятеля оружий. Другие все бросились к челнам, осматривать их и снаряжать в дорогу. Вмиг толпою народа наполнился берег. Несколько плотников явились с топорами в руках. Старые, загорелые, широкоплечие, дюжиногие запорожцы, с проседью в усах и черноусые, засучив шаровары, стояли по колени в воде и стягивали челны с берега крепким канатом. Другие таскали готовые сухие бревна и всякие деревья. Там обшивали досками челн. Там, переворотивши его вверх дном, конопатили и смолили. Там увязывали к бокам других челнов, по казацкому обычаю, связки длинных камышей, чтобы не затопило челнов морской волною. Там дальше, по всему прибрежью, разложили костры и кипятили в медных казанах смолу на заливание судов. Бывалые и старые поучали молодых. Стук и рабочий крик подымался по всей окружности. Весь колебался и двигался живой берег. В это время большой паром начал причаливать к берегу. Стоявшая на нем толпа людей еще издали махала руками. Это были казаки в оборванных свитках. Беспорядочный наряд у многих ничего не было, кроме рубашки и коротенькой трубки в зубах, показывал, что они или только что избегнули какой-нибудь беды, или же до того загулялись, что прогуляли все, что ни было на теле. Из среды их отделился и стал впереди приземистый, плечистый казак, человек лет 50. Он кричал и махал рукой сильнее всех, но за стуком и криками рабочих не было слышно его слов. «А с чем приехали?» — спросил кошевой, когда паром приворотил к берегу. Все рабочие, остановив свои работы и подняв топоры и долота, смотрели в ожидании. «С бедою!» — закричал с парома приземистый казак. «С какою?» «Позвольте, панове запорожцы, речь держать. Говори. Или хотите, может быть, собрать раду? Говори, мы все тут». Народ весь стеснился в одну кучу. «А вы разве ничего не слыхали о том, что делается на гетьманщине?» «А что?» — произнес один из куриных атаманов. Что? Видно, вам татарин заткнул клейтухом уши, что вы ничего не слыхали. Говори же, что там делается? А то делается, что и родились, и крестились, еще не видали такого. Да говори нам, что делается, собачий сын! Закричал один из толпы, как видно, потеряв терпение. Такая пора теперь завелась, что уже церкви святые теперь не наши. Как не наши? Теперь у жидов они на аренде. Если жиду наперед не заплатишь, то и обедни нельзя править. Что ты толкуешь? А если рассобачий жид не положит значка нечистой своей рукою на святой Пасхи, то и светить Пасхи нельзя. Врет он, пан и брат, и не может быть того, чтобы нечистый жид клал значок на святой Пасхи. Слушайте, еще не то расскажу. И ксензы ездят теперь по всей Украине в таратайках. Да не то беда, что в таратайках, а то беда, что запрягают уже не коней, а просто православных христиан. Слушайте, еще не то расскажу. Уже, говорят, жидовки шьют себе юбки из поповских рис. Вот какие дела водятся на Украине, панове, а вы тут сидите на Запорожье да гуляете. Да, видно, татарин такого задал вам страху, что у вас уже ни глаз, ни ушей, ничего нет, и вы не слышите, что делается на свете. «Стой, стой!» – прервал кошевой, да то ли стоявший, потупив глаза в землю, как и все запорожцы, которые в важных делах никогда не отдавались первому порыву. Но молчали и между тем в тишине совокупляли грозную силу негодования. «Стой!» – и я скажу слово. «А что ж вы? Так бы и этак поколотил черт вашего батька! Что ж вы делали сами?» Разве у вас сабель не было, что ли? Как же вы попустили такому беззаконию? Как попустили такому беззаконию? А попробовали бы вы, когда 50 тысяч было одних ляхов? Да и нечего греха таить, были тоже собаки и между нашими. Уж приняли их веру. А гетьман ваш? А полковники что делали? Наделали полковники таких дел, что не приведи Бог и нам никому. Как? А так, что уж теперь гетьман, зажаренный в медном быке, лежит в Варшаве, а в полковничьи руки и головы развозят по ярмаркам на показ всему народу. Вот что наделали полковники. Всколебалась вся толпа. Сначала пронеслось по всему берегу молчание, подобное тому, как бывает перед свирепой бурею. А потом вдруг поднялись речи, и весь заговорил берег. Как? Чтобы жиды держали на аренде христианские церкви? Чтобы ксензы запрягали в оглобли православных христиан? Как, чтобы попустить такие мучения на русской земле от проклятых недоверков? Чтобы вот так поступали с полковниками и с гетьманом? Да не будет же сего! Не будет! Такие слова перелетали по всем концам. Зашумели запорожцы и почуяли свои силы. Тут уже не было волнений легкомысленного народа. Волновались все характеры тяжелые и крепкие, которые не скоро накалялись, но, накалившись, упорно и долго хранили в себе внутренний жар. «Перевешать всю жидову!» — раздалось из толпы. «Пусть же не шьют из поповских рис юбок своим жидовкам! Пусть же не ставят значков на святых Пасхах! Перетопить их всех поганцев в Днепре!» Слова эти, произнесенные кем-то из толпы, пролетели молнией по всем головам, и толпа ринулась над предместье с желанием перерезать всех жидов. Бедные сыны Израиля, растерявшие все присутствие своего без того мелкого духа, прятались в пустых горелочных бочках, в печках и даже заползали под юбки своих жидовок. Но казаки везде их находили. «Ясно, вельможные паны!» — кричал один, высокий, длинный, как палка жид, высунувший из кучи своих товарищей жалкую свою рожу, исковерканную страхом. «Ясно, вельможные паны! Слово только дайте нам сказать! Одно слово! Мы такое объявим вам, чего еще никогда не слышали! Такое важное, что не можно сказать, какое важное!»
«Ну, пусть скажет», —
сказал Бульба, который всегда любил выслушивать обвиняемого. «Ясные паны», — произнес жид, — «таких панов еще никогда не видывано! Ей-богу, никогда! Таких добрых, хороших и храбрых не было еще на свете!» Голос его замирал и дрожал от страха. «Как можно, чтобы мы думали про запорожцев что-нибудь нехорошее? Те совсем не наши, те, что арендаторствуют на Украине. Ей-богу, не наши, то совсем не жиды, то черт знает что, то такое, что только поплевать на него, да и бросить. Вот и они скажут тоже, не правда ли шлема, или ты, шмуль?» «Ей-богу, правда!» — отвечали из толпы шлема и шмуль в изодранных еломках, оба белые, как глина. «Мы никогда еще, — продолжал длинный жид, — не снюхивались с неприятелями. А католиков мы и знать не хотим. Пусть им черт приснится. Мы с запорожцами, как братья родные».
«Как? Чтобы запорожцы были с вами братья!» — произнес один из толпы. «Не дождетесь, проклятые жиды, в Днепр их панове! Всех потопить поганцев!»
Эти слова были сигналом. Жидов расхватали по рукам и начали швырять в волны. Жалобный крик раздался со всех сторон, но суровые запорожцы только смеялись, видя, как жидовские ноги в башмаках и чулках болтались на воздухе. Бедный оратор, накликавший сам на свою шею беду, выскочил из кафтана, за который было его ухватили, и в одном пегом и узком камзоле схватил за ноги Бульбу и жалким голосом молил: «Великий господин, ясновельможный пан, я знал и брата вашего, покойного Дороша, был воин на украшение всему рыцарству. Я ему 800 цехинов дал, когда нужно было выкупиться из плена у турка».
«Ты знал брата?» — спросил Тарас.
«Ей-богу, знал, великодушный был пан. А как тебя зовут?»
«Янкель».
«Хорошо», — сказал Тарас. И потом, подумав, обратился к казакам и проговорил так: «Жида будет всегда время повесить, когда будет нужно. А на сегодня отдайте его мне». Сказавши это, Тарас повел его к своему обозу, возле которого стояли казаки его. «Ну, полезай под телегу, лежи там и не шевелись. А вы, братцы, не выпускайте жида». Сказавши это, он отправился на площадь, потому что давно уже собиралась туда вся толпа. Все бросили вмиг берег и снарядку челнов, ибо предстоял теперь сухопутный, а не морской поход. И не суда, да казацкие чайки, понадобились телеги и кони. Теперь уже все хотели в поход, и старые, и молодые, все, с совета всех старшин, куренных, кошевого, и с воли всего запорожского войска положили идти прямо на Польшу, отмстить за все зло и посрамление веры и казацкой славы, набрать добычи с городов, зажечь пожар по деревням и хлебам и пустить далеко по степи о себе славу. Все тут же опоясывались и вооружались. Кошевой вырос на целый аршин. Это уже не был тот робкий исполнитель ветреных желаний вольного народа. Это был неограниченный повелитель. Это был деспот, умевший только повелевать. Все своевольные и гулливые рыцари стройно стояли в рядах, почтительно опустив головы, не смея поднять глаз, когда кошевой раздавал повеления. Раздавал он их тихо, не вскрикивая, не торопясь, но с расстановкою, как старый, глубоко опытный в деле казак, приводивший не в первый раз в исполнение разумно задуманные предприятия. «Осмотритесь, все осмотритесь хорошенько», — так говорил он. «Исправьте вазы и мазницы и испробуйте оружие. Не забирайте много с собой одежды, по сорочке и по двое шаровар на казака, да по горшку соломаты и толченого проса. Больше чтоб и не было ни у кого. Про запас будет в вазах все, что нужно. По паре коней, чтоб было у каждого казака. Да пар 200 взять валов, потому что на переправах и топких местах нужны будут валы. Да порядку держитесь, панове, больше всего. Я знаю, есть между вас такие, что чуть Бог пошлет какую корысть, пошли тот же час драть китайку и дорогие оксамиты себе на анучи. Бросьте такую чертову повадку. Прочь кидайте всякие юбки. Берите одно только оружие, коли попадется доброе. Да червонцы или серебро, потому что они емкого свойства и пригодятся во всяком случае. Да вот вам, панове, вперед говорю, если кто в походе напьется, то никакого нет на него суда. Как собаку, за шияку, повелю его присмыкнуть до обозу, кто бы он ни был, хоть бы наидоблестнейший казак изо всего войска. Как собака будет он застрелен на месте и кинут безо всякого погребения на поклев птицам, потому что пьяница в походе недостоин христианского погребения. Молодые, слушайте во всем старых. Если цапнет пуля, или царапнет саблей по голове, или почему-нибудь иному, не давайте большого уважения такому делу. Размешайте заряд пороху в чарке севухи, духом выпейте, и все пройдет. Не будет и лихорадки. А на рану, если она не слишком велика, приложите просто земли, замесившей ее прежде слюной на ладони. То и присохнет рана. Нуте же, за дело! За дело, хлопцы, да не торопясь, хорошенько принимайтесь за дело. Так говорил кошевой, и как только окончил он речь свою, все казаки принялись тотчас же за дело. Вся сечь отрезвилась, и нигде нельзя было сыскать ни одного пьяного, как будто бы их не было никогда между казаками. Те исправляли ободья колес и переменяли оси в телегах, те сносили на вазы мешки с провиантом, на другие валили оружие, те пригоняли коней и валов, со всех сторон раздавались топот коней, пробная стрельба из ружей, бряканье сабель, бычачье мычанье, скрып поворачиваемых вазов, говор и яркий крик и понукание. И скоро, далеко-далеко, вытянулся казачий табор по всему полю. И много досталось бы бежать тому, кто бы захотел пробежать от головы до хвоста его. В деревянной небольшой церкви служил священник молебен, окропил всех святою водою. Все целовали крест. Когда тронулся табор и потянулся из сечи, все запорожцы обратили головы назад. «Прощай, наша мать!» — сказали они почти в одно слово. «Пусть же тебя хранит Бог от всякого несчастья!» Проезжая предместье, Тарас Бульба увидел, что жидок его Янкель уже разбил какую-то ядку с навесом и продавал кремни, завертки, порох и всякие войсковые снадобья, нужные на дорогу, даже калачи и хлебы. «Каков чертов жид!» — подумал про себя Тарас и, подъехав к нему наконец, сказал: «Дурень, что ты здесь сидишь? Разве хочешь, чтобы тебя застрелили, как воробья?» Янкель в ответ на это подошел к нему поближе и, сделав знак обеими руками, как будто хотел объявить что-то таинственное, сказал: «Пусть пан только молчит и никому не говорит. Между казацкими возами есть один мой воз. Я везу всякий нужный запас для казаков и по дороге буду доставлять всякий провиант по такой дешевой цене, по какой еще ни один жид не продавал. Ей-богу так! Ей-богу так!» Пожал плечами Тарас Бульба, подивившись бойкой жидовской натуре, и отъехал к табору.